особым мнением выступит историк, профессор Центральноевропейского университета в Вене Александр Эткин. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Не так давно Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме, и он сделал много разных заявлений. Они касались и отношений с Соединенными Штатами. Так мы узнали, что Владимиру Путину нравится улыбка и пленительный смех Камалы Харрис. И, конечно, много заявлений было связано с внутренней политикой, с какими-то делами, которые связаны именно с хозяйственной деятельностью в России и мире. Так Владимир Путин заметил, что мировая экономика не выдержит закрытия российской энергетики. Газ все равно будут покупать, и без этого невозможно. Кроме всего прочего, Владимир Путин заметил, что Россия идет впереди планеты всей, в том числе как лидер по майнингу. Вот такие были громкие заявления с Восточного экономического форума. И при этом один из поводов нашей сегодняшней встречи с Александром Эткиндом – это книга, которая называется «Россия против современности». Она вышла в издательстве «Убербау», и к ней мы сегодня будем много обращаться. И в связи с этим я хотел как раз воспроизвести одну цитату из книги. В ней сказано, что текущая война в более широком смысле она направлена против всего современного мира – экологического сознания, глобального энергоперехода и цифровой работы. И, как я понимаю, в том числе из вашей книги и слов Владимира Путина, тут какой-то идет конфликт интересов политического режима с глобальным миром. И действительно, Россия, развязав войну, не хочет вот этого энергетического перехода, потому что это просто бьет по российской экономике. И слова Владимира Путина о том, что газ все равно будут покупать, это во многом такой лозунг, который призывает граждан соблюдать спокойствие. Так ли это?
Да, это именно так. Это центральный тезис моей книги. Но прежде я хотел сказать, что насчет майнинга я не знаю. Это как бы глубокое такое дело. А вот по троллингу Россия действительно впереди планеты всей. И вот то, что Владимир Путин сказал, вы процитировали, это троллинг высокого класса. Никто, конечно, не воспринимает всерьез его поддержку Камалы Харрис, все уверены и до, и после этого высказывания в одинаковой степени, что Кремль болеет, очень материальным образом болеет за Дональда Трампа. Ну а что касается энергоперехода и нефтяного проклятия и стопроцентной зависимости российской экономики от экспорта нефти и газа, об этом написано очень много, но в очень ярком свете нынешней войны об этом стоит писать еще. Да, и моя книга действительно об этом.
И одна из первых глав, она, собственно, посвящена петрократии, такой термин вы используете. Петр напомнил слово «петролиум», то есть топливо. И значит ли это, что да, мы понимаем, что Россия находится в этой зависимости, но можно ли с нее слезть эволюционным путем? Да, у Советского Союза не получилось, но, может быть, у России не все потеряно.
Надо сказать, что слезть с этой зависимости, потому что был такой мем, и его многие помнят, слезть с нефтяной иглы. Ну, скорее, с нефтяной вышки надо слезть, но как-то, кстати, сидеть на вышке не очень удобно. Но речь идет именно о наркотической зависимости российской экономики от экспорта углеводородного сырья. И эта зависимость действительно очень велика. Она была давно признана. Об этом говорили многие крупные деятели постсоветской эпохи, такие как, например, Алексей Кудрин, говорил об этом много раз в годы своего президентства Дмитрий Медведев и так дальше. Говорил об этом и Путин. И это обычно, значит, ответов на это было несколько, но они как бы повторяли друг друга. Это одно модное слово было диверсификация российской экономики, так что и экспорта, в частности, и производства, так чтобы основой этой экономики была не только нефть, не только газ, а и, например, металлы или еще лучше продукты конечного потребления. Автомобили, компьютеры, пластмассы, многое, что можно экспортировать и в конце концов, образования, здравоохранения. Диверсификация, с одной стороны, модернизация, с другой стороны. Это очень, ну, близкие друг к другу понятия. И лозунгом Медведева в годы его президентства были именно эти слова. Особенно модернизация. На эту тему были, ну, написаны планы, программы. Я думаю, что было немало заплачено за составление.
Россия 2020, например.
Ну, например, да. Это касалось и инноваций в области высшего образования, и в области региональной политики, и прежде всего в области экономики. Но, как говорили в очень старые времена, ВОЗ и ныне там. В том смысле, что ни модернизации, ни диверсификации, ни экономики, ни образования, ни других секторов не случилось. Ну, а с войной, которая, я напомню, началась в 2014 году и достигла своей кульминации в 2022 году и до сих пор продолжается. А эти процессы, ну, приобрели новый размах, процессы, которые я называю демодернизацией, процессы примитивизации экономики, специализации экономики на экспорте углеводородного сырья и стагнации или даже рецессии во всех других секторах. Так что получилось нечто противоположное тому, что планировали. Не первый раз так случилось.
Это бы произошло ведь естественным путем, потому что человечество переходит на зеленую энергию, на альтернативные какие-то источники, и нефть и газ уходят в прошлое. Опять же, если посмотреть какую-то стратегию энергетическую Европы, да и даже некоторых стран Азии, получается, что это иначе бы так произошло, диверсификацию нужно было бы производить. И как вам кажется, в данных условиях, с учетом, что Россия сейчас изолирована как минимум от западных стран, можно было бы превратить IT-отрасль, те продукты, которые дают, может быть, тех специалистов, которые готовятся в России, сделать новой нефтью?
Это стало еще одним мемом, новая нефть. Но я называю вообще-то паразитическим государством. Вот то государственное устройство, которое получилось. И да, на чем мы паразитируем, на чем это государственная суперструктура, это государственная надстройка паразитирует на природе и народе. Ну да, вот эти разговоры о новой нефти, значит, а чем можно подменить вот эту старую нефть, которая выходит из употребления, так, чтобы можно было паразитировать вот на этом чем-то новом, но с таким же успехом, как можно было паразитировать на старом. Я думаю, что вопрос как-то надо хорошо было бы сформулировать иначе. Но что касается того, с чего вы начали, да, действительно, происходит глобальное потепление. Вот это лето, только что закончившееся, было самым теплым, самым жарким в письменной истории. Но дело не только в жаре, от которой тоже умирают люди буквально там и в Париже, и в американских городах, и так дальше. А в других местах земного шара происходит, например, таяние вечной мерзлоты, или там ураганы, или страховой кризис в американских штатах, которые находятся на мексиканском, ну, Луизиана, Флорида, где очень дорогостоящие береговые сообщества построены так, что они не выдержат и, ну, небольшого урагана. И их надо страховать, на эту страховку ни у кого нет денег. И тот страховой кризис, который нам обещают, он будет больше финансового кризиса 2008 года. Короче говоря, ну а где-то закрываются лыжные курорты, например, они закрываются в Австрии, они закрываются в Японии, в Новой Зеландии, банкротятся. У этого кризиса есть множество форм. И в ответ на это, так сказать, в конце концов, послушавшись ученых, которые об этом говорят уже полвека, примерно с 60-х годов прошлого века, об этом предупреждают, рассказывают. Но теперь уже, так сказать, игнорировать эту экспертизу нельзя. Раньше можно было ее игнорировать, теперь, когда это приобрело, ну, прямые физические формы, невозможно. Да, и Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки, и Китайская Народная Республика, и многие другие государства мира приняли радикальные программы декарбонизации, то есть ухода от сжигания нефти и газа. Понятно, что нефть и газ, и уголь тут все равно будут так или иначе, ну, потребляться в той или иной форме. Например, 7% мировой нефти расходуется на создание пластика. Вот мы с вами компьютерами пользуемся, там телефонами, там много пластика. Но это всего 7%. А 93% сжигается, и, так сказать, ради там, энергии, ради движения в двигателях, или ради там, утепления в котлах, или в кондиционерах, ради того, чтобы наоборот было. Чем теплее планета, тем больше энергии на самом деле расходуется на ее на охлаждение наших домов. Так что, например, согласно европейской программе декарбонизации, к 2030 году сжигание нефти и газа и угля должно было быть доведено до половины прежних, там, до половины уровня 2021 года. А к 2050 году до нуля. Соответственно, экспорт, например, российской нефти, но также и норвежской нефти, или иранской нефти, венесуэльской нефти, должен был бы тоже в половину сокращен. К 2030 году, потом к 2050 году. Редуцирован до нуля. Но, с одной стороны, так сказать, эти программы действительно были очень радикальными, с другой стороны, все-таки еще там, ну, они были приняты в 2021 году, например, в Европе, все-таки еще там 10 лет осталось, или, может быть, 30 лет осталось, так сказать, это все не имело срочного характера. Но что интересно, что началась война, вот, которую мы сейчас, так сказать, наблюдаем, переживаем, или участвуем так или иначе все в ней. И эти программы, скорее всего, будут, ну, если не пересмотрены, то перенесены, так сказать. Дедлайны не будут соблюдаться, ну,
Почему они не
какие-то.
будут ускоряться? Потому что, казалось бы, сейчас идет, например, замена российской нефти, российского газа, и это как раз наоборот должно мотивировать ускорить поиск каких-то альтернативных источников энергии, потому что пора слезать Европе с этой зависимости внешней.
Это, ну, правильная логика, но при этом, так сказать, ну, во время войны, военных приготовлений, военных усилий, значит, вот речь идет о, ну, не только о том, что Украину надо снабжать оружием или там другими необходимыми вещами, но вообще-то речь идет о новой милитаризации всей Европы. Везде запускаются новые программы, значит, военной. Выпуска военной техники, амуниции. Для всего этого нужно еще больше горючего, еще больше, значит, транспорта, еще больше всяческого вида сырья, часто очень редкого сырья. Все это делается с большим количеством эмиссий. Русская нефть и русский газ в Европе вполне успешно заменили на другие источники импорта. Это и Америка, и Норвегия, и африканские страны, и более экзотические источники. Так, кстати, это, вот в этом смысле, да, Европа успешно диверсифицировалась в смысле источников углеводородного сырья, но не в том смысле, которое, так сказать, необходимо в долгосрочной перспективе. По-прежнему идет ввод огромного количества там, солнечных панелей и ветряных мельниц и прочего. Замороженные разного рода программы закрытия ядерных электростанций или атомных электростанций, например, в Германии. То есть они продолжают работать, так бы их закрыли, если бы не было войны. В общем, война – серьезный фактор. И реальный риск состоит в том, что эти программы не будут пересмотрены, но будут отложены выполнением. Там всякие дедлайны и бенчмарки, которые в них заложены, будут пересмотрены и отдалены. И в этом смысле надо констатировать, что, так сказать, была ли такая прямая цель, осознанная цель, скажем, у Путина, у Кремля, у Московского Белого дома. Или так получилось, но, так сказать, те цели, которые, ну, или там те стремления, те желания, которые, так сказать, за этим стояли, оказались выполнены. То есть, действительно, это программа декарбонизации Европы и мира. Но оказалось, вряд ли было бы правильно сказать, сорваны, потому что она просто не может быть сорвана. Но оказалось отложенное.
Вы уже упомянули Германию с ее атомными электростанциями. Она должна была полностью от них отказаться, но там работают, наверное, буквально еще одна-две, не больше всего их, если мне не изменяет память, было 8. При этом во Франции атомная энергетика используется вполне на регулярной основе, и более того, Франция является одним из, скажем так, поставщиком атомных станций в другие страны. Они полностью под ключ строят необходимую инфраструктуру, и, собственно, это является такой значимой статьей дохода в их бюджете. И как в России есть организация под названием «Росатом», и это тоже наша экспортная статья – строить атомные электростанции в других странах. И есть ли все-таки в области ядерной энергетики, атомной энергетики, какая-то общая стратегия? Потому что, с одной стороны, кажется, что ее сокращают, а с другой стороны, мы видим, что и, вот и Россия, и Франция, и еще есть, наверняка, какие-то другие страны, которые активно в это финансируют и продолжают наращивать обороты.
Ну, сокращает ее по большому счету, так, на деле сокращает только Германия. И это связано с определенными историческими событиями, которые, интересно исследовать, и нужно это исследовать и понимать в длинной перспективе, потому что зеленое движение в Германии началось с антиядерных протестов 60-х, 70-х годов. И это касалось не мирного атома, а ядерного оружия, которое американцы тогда ставили, ракеты средней дальности, Першинги, в Германии. И вот тогда родилось это зеленое движение, которое потом приобрело совершенно другие, гораздо более масштабные, гораздо более серьезные формы и значения. Но вот это ядерное, как бы ДНК, что ли, антиядерное... родовая травма, которая породила это движение, как-то осталось с германскими зелеными, которые сейчас вошли в правительство, ну, какое-то время назад вошли в коалиционное правительство и фактически являются правящей партией. Ну да, и ну, во Франции, например, ничего похожего не происходит. Так сказать, там действительно там уверены в безопасности своих атомных станций. Они не только экспортируют атомные станции, они экспортируют электрическую энергию, как и Советский Союз тоже ее экспортировал в соседние страны в свое время, благодаря выработке, в частности, и энергии на атомных электростанциях. Но темпы развития ядерной энергетики действительно замедлились или остановились в Англии. Тем не менее, никто сокращать это так, как происходит в Германии, не собирается. И я так думаю, что и в Германии этот процесс будет пересмотрен, потому что он вряд ли является жизненным в нынешних условиях. Но Европейский Союз, например, долгое время дебатировал, значит, предложение Франции стояло в том, чтобы считать электрическую энергию, выработанную на атомных электростанциях, зеленой энергией. Потому что при этом эмиссии не происходят, или происходят минимально. А Германия этому сопротивлялась всячески, значит, и возражала против того, что и продолжала считать энергию атомных электростанций грязной энергией. Так что вот такого рода дебаты, от них, естественно, зависят и государственная статистика, и, так сказать, всякие те же самые бенчмарки и дедлайны декарбонизации. Разные страны между собой соревнуются в отношении качества своих энергетического пакета, сколько, значит, энергии, какой процент энергии является зеленой, какой процент энергии является грязной. Да, этот дебат происходит, он имеет свои политические измерения, экологические измерения, энергетические измерения, так сказать, но мнение экспертов сталкивается с мнением политиков. И политики бывают, что живут в прошлом больше, чем в настоящем.
Да, конфликт прошлого и настоящего – это то, что мы наблюдаем сегодня с достаточной регулярностью. Я напомню, что у нас в гостях историк Александр Эткин. Пожалуйста, лайки и подписка. И не забывайте обратить внимание на книжную новинку нашего гостя «Россия против современности». В издательстве «Убербау» она вышла. Ну и у нас, конечно, в нашем магазине «Дилетант.шоп» много всего интересного. И если вы хотите поддержать каналы «Живой гость» и «Дилетант», то сегодня обратите внимание на книгу Арии Туронина. Это пресс-секретарь Финской академии наук, если мне память не изменяет. «Памятники не тем, правители, не заслужившие славы». Здесь он рассказывает о тех людях, о тех правителях, которые чем больше убивали, тем больше захватывали, подчиняли своей воле других. людей, тем с большей вероятностью им воздвигали памятники у себя дома, ими восхищались. А для других народов они считались поработителями и самыми последними негодяями. Вот о таких сюжетных поворотах в истории как раз рассказывает Ари Туронен. И эта книга называется «Памятники не тем». Она есть в нашем магазине «Дилетант.шоп». Ну, а мы двигаемся дальше. И опять же, когда хочется рассуждать о переменах в России, всегда вспоминается сюжет с перестройкой. Да и вообще так у нас часто было в истории, что перемены нам даровались, другого слова я не подберу, сверху. Что, например, знаменитые либеральные реформы Александра II, что вот в период перестройки, когда Михаил Горбачев взял на себя ответственность за попытку изменить политический ландшафт в стране. И все-таки из вашей книги я понимаю, что у вас, дипломатично скажу, есть скепсис к тому, что перемены в России могут начаться сверху. Потому что российская политическая элита, и слово «элита» вы ставите в кавычки, она не склонна к переменам, ее все устраивает, и более того, вы даже не верите в то, что люди, которые выросли уже, или чья сознательная жизнь прошла именно в современной России, они не готовы к переменам, и способности у них к этому нет. Почему?
Ну, вопрос серьезный. Прежде всего, я замечу вот что, что те примеры, очень позитивные, которые вы перечислили, значит...
Великий... Это первое, что приходит в голову, если так великий, не вдаваться в подробности.
Да, или перестройка Михаила Горбачева. Произошли вследствие смены элит, в одних случаях это происходило после военного поражения в Крымской войне, значит, когда еще и прежний царь не то, значит, умер в самый тяжелый момент этого поражения, не то покончил самоубийством, во что верили и до сих пор верят многие историки. Я говорю о Николае I. И да, новый царь, Александр II, молодой царь, значит, пришел с новыми идеями. Так же, как молодой генеральный секретарь, ну, относительно молодой, как мы помним, Михаил Сергеевич Горбачев пришел тоже с новыми идеями и начал их, ну, осуществлять в жизни, так сказать. Возможно, что за этим тоже стояло поражение в войне, в холодной войне. Ну, как бы это не всегда так, так сказать, было очевидно. Не всегда было так очевидно, как это было очевидно после поражения в Крымской войне. Или, как я думаю, это будет очевидно после поражения в русско-украинской войне. После поражения России, которое я предвижу в русско-украинской войне. Так что моя книжка заканчивается, я думаю, скорее, вполне оптимистической главой, где, так сказать, я конструирую возможное будущее. Конечно, не знаю, когда оно произойдет. И, так сказать, и война есть война, она может, так сказать, закончиться разными событиями, непредсказуемыми. Практически по определению исход войны нельзя предсказать, как и исход лотереи. Но, тем не менее, я стараюсь описать скорее, так сказать, оптимистическое будущее, которое может произойти с Россией и Северной Евразией, Восточной Европой после конца этой войны. Вы, наверное, помните эту главу, Никита.
Да, я помню, и к ней мы еще даже перейдем, но не вдаваясь в детали, чтобы оставить интерес для читателей, чтобы он сам сделал какие-то свои выводы. Но хотелось бы еще немножечко остановиться на наших элитах. И этот вопрос я вел к тому, что ведь уже даже если опустить разговор о том, что есть целое поколение, которое выросло при Ельцине и Путине, то как минимум многие дети... Те, кто сейчас у руля, они получали западное образование, они получали все западные блага, и они уже не смогут повернуться на восток, и тем более представить, чтобы их страна закрылась, и тут какие-то уже феодальные выстраивались отношения. Разве это не будет работать, вот этот бэкграунд под названием образование и культура?
Хорошо бы, чтобы это работало, и мы, так сказать, все люди с образованием и культурой, мы в это верим, конечно, в силу образования, но как бы это не работает автоматически. Вот это образование, ну да, действительно, так называемая элита получила людям младшего поколения, этой элиты, получили хорошее образование в Европе или в Америке, в Англии, Швейцарии. На деньги своих родителей, которые эти деньги, так сказать, продолжают получать и подпитывать семейную жизнь. Или эти, значит, молодые люди, в прошлом молодые, получившие в прошлом хорошее образование, получили наследство. Предприятия или скважины, или еще какие-то хозяйства, фермы, виллы. Какие-то, значит, какую-то часть этого наследства они уже потеряли в результате санкций. И, так сказать, и, короче говоря, в результате войны. Но большую часть этого наследства, которое находилось, так сказать, на территории Российской Федерации, продолжает приносить доход, они сохранили. Они его сохранили, может быть, приумноживают, приумноживают, да, благодаря полученному образованию. Они там бизнес-менеджмент или там экономика, какое они образование получили. И, так сказать, у них все получается в этом смысле. Отказаться от своего приумноженного наследства никто не собирается. Да, и возникает такой, ну, клаш, такой вот клинч, такой разрыв или борьба между вот высокими идеями, полученными вместе с этим образованием. Но это тоже образование не в области там, политической науки или философии, а образование бизнес-менеджмента, так сказать, какие там, насколько эти идеи были высокими, ну, заслуживает исследования. Ну, допустим, даже, что они были высокими. А тем не менее, так сказать, борьба идет между этими высокими идеями и корыстным, личным корыстным интересом. Так сказать, если принять участие в какой-то, не дай бог, протестной активности, да или просто уехать из страны, то можно всего этого лишиться. Кто-то, естественно, уезжает и, так сказать, решает свои проблемы так или иначе. А кто-то понимает, что, да, так сказать, это связано с большими материальными трудностями, лишениями или рисками. И вот эта борьба между идеями и интересами, ну, она всегда была во все время, да, была довольно трудной.
То, что мы сейчас наблюдаем в отношении России и западных стран, можем ли мы говорить, что в какой-то момент рынок, глобальный рынок просто порешает и станет главным мостиком для потенциального мира? Я уже, заходя вперед, скажу, да, это не совпадает с той реальностью, которую вы описываете в книге, но, опять же, когда, например, украинское руководство отправляет в Вашингтон план и требует дальнобойного разрешения на... И то, не разрешение, то как-то, извините, я немножко заговорился, разрешение и, опять же, ресурсов для нанесения дальнобойных, дальних ударов по России, им говорят нет, мы не заинтересованы, потому что явно Запад хочет сохранить хорошие отношения с Россией, как минимум для того, чтобы их выстраивать в будущем, чтобы глобальный рынок не пострадал, будто бы, вот с чего мы начали, Владимир Путин оказался прав, все равно будут покупать, если не газ, то нужное подчеркнем.
Я не думаю, что все так просто. Как сохранять хорошие отношения с Россией, то что там сохранять? Отношения испорчены. И они испорчены, ну, грубо говоря, навсегда. Как ну, в нацистской Германии, так сказать, ну или точнее Германии после окончания Второй мировой войны понадобилось 3 поколения для того, чтобы восстановить там свой престиж и уважение в мире. Да, действительно, торговля, там, так сказать, план Маршалла, многое что, так сказать, началось сразу же после Второй мировой войны, но для этого потребовалось военное поражение, полная военная оккупация Германии. А такой оккупации мы не видим, так сказать, что она может произойти там, в мыслимом будущем. А Россия устроена иначе, чем Германия, и Америка сегодня тоже устроена иначе, чем она была устроена во времена Рузвельта. Так что, ну, отношения испорчены, их сохранять невозможно. Так сказать, можно там, ну, надеяться или можно работать, наверное, на то, чтобы их восстанавливать после окончания войны. Я думаю, сейчас работать на восстановление этих отношений, мягко говоря, преждевременно. Но бизнес есть бизнес. Да, действительно, мы знаем, что далеко не все международные компании, немецкие, американские, японские, далеко не все они ушли. Большая часть ушла. Значит, есть, например, австрийский банк, очень большой. сохраняет свое присутствие в России. Очень большая американская компания, которая занимается там ремонтами, поддержанием нефтяного оборудования, это стратегически важный ресурс, продолжает работать в России. Ну и так дальше. Так сказать, от них их вежливо просят уйти, так сказать, есть европейские санкции, есть американские санкции. Они должны были бы уйти. Они что-то там теряют или берут на себя риски, не уходя. Тем не менее, бизнес есть бизнес, они рассчитывают на то, что оставшиеся они получают больше. Ну, соответственно, разрушение крупных активов, возможно, не является позитивным с точки зрения Америки, с точки зрения Германии. Как-то, значит, эти люди рассчитывают свои плюсы и минусы. Ошибаются они в этих расчетах или, так сказать, или эти расчеты, или жизнь подтвердит их правоту? Вот верный вопрос. Но, так сказать, надо подождать. Пока что все эти ограничения, которые Америка и Европа сами на себя накладывали в отношении экспорта оружия, ну, это касалось и танков, и самолетов, много чего касалось. Все эти ограничения постепенно снимались. И ну, в какой-то месяц, так сказать, эти виды вооружения нельзя было поставлять Украине, а прошло время, и оказалось можно, и даже нужно, даже необходимо. Ну, посмотрим, как долго проживет нынешнее самоограничение.
То есть вы хотите сказать, что красные линии российского режима, они не строго обозначены. То есть все эти 2 года мы наблюдаем то, что они сдвигаются, ну это да, это факт, но ключевое, что их, наверное, собственно, и нет. Это все очень гибкая такая субстанция.
Ну, красная линия, вообще-то, это, так сказать, линия, проведенная, ну, даже не на песке, а это линия, проведенная на словах. Она больше нигде не существует. Вот есть некоторые, значит, ультиматумы, некоторые угрозы, некоторые обещания. Будут они выполнены или нет. Выполнение этих красных линий, это означает, ну, то, что вежливо называется эскалацией, а в нынешней ситуации это означает использование тактического ядерного оружия, так сказать, другого. Других опций практически не осталось. Ну, если не говорить о стратегическом ядерном оружии. Ну, да, но использование этого тактического ядерного оружия, это, так сказать, ну, серьезные изменения театра военных действий и вообще всей политической ситуации в большом мире. Пока что на это российское руководство не пошло, хотя мы помним, что президент Путин об этом говорил, ну, с самого начала нынешнего этапа военных действий. Вот в своей речи, которая была фактически объявлением войны в феврале 22 года, он говорил о том, что все указания, значит, даны, и если соседи вмешаются, то мы ответим применением того самого оружия. Да, так что я думаю, красные линии. Это дело, ну, значит, теоретическое, а то, что происходит или вот-вот произойдет на практике, об этом знают, наверное, разведки разных стран. Что-то они нам рассказывают, что-то они не рассказывают по своим собственным политическим соображениям. Но эти красные линии, которые созданы словами, они демонстрируются делами и только делами.
Что касается дел, мы вот всю беседу говорили только о России и странах Запада, и, конечно, России и Украине, а Россия себя считает авангардом сил глобального юга, символом будущей многополярности. Вот, например, что касается дел, в октябре планируется большой форум БРИКС в Казани, куда съедутся главы всех стран-участниц и тех, кто хочется примкнуть к этой организации. И как вы видите на данном этапе взаимоотношения России, вот этого глобального юга или партнеров по БРИКС? К чему они, скажем, к чему это взаимодействие ведет ход войны?
БРИКС – это организация, которая была создана Россией и Китаем, да, ну, при участии разных других стран. И да, в эту организацию пытаются вовлечь африканские страны, там, страны Азии, Латинской Америки. Ну, война, как она идет уже 10 лет, резко изменилось соотношение сил между двумя ключевыми странами, между Россией и Китаем. Российская Федерация, тем более Советский Союз, ее предшественник, никогда не были в такой зависимости от Китая, какой они оказываются сейчас. Ну и БРИКС, который, может быть, и был создан когда-то как некая попытка равноправного, так сказать, союза. Ну, в каком смысле равноправная? Значит, Китай всегда был, и тогда был, и года назад, или десятилетия назад был гораздо более, ну, больший в демографическом или экономическом отношении страной, чем Российская Федерация. Но это соотношение сил еще и сильно ухудшилось для России, благодаря тому, что Россия начала эту войну. Это касается самых простых, но, тем не менее, очень важных вещей. Ну, например, российско-китайская граница, ну или огромная, самая длинная граница в мире, которая идет, Россия граничит с Монголией, с Казахстаном, с Китаем. Эта граница унаследованная от Российской империи, от Советского Союза, всегда охранялась отборными силами российской армии. Теперь все эти силы и средства оказались в Украине, и, скорее всего, они уже никогда не вернутся на китайскую границу. С китайской стороны, естественно, ничего не изменилось. Китай не ведет войны. Значит, что у него там было, так сказать, по плану усиливается, так сказать, снабжается и так дальше. Так что это стратегическое равновесие, которое так или иначе сдерживало противостояние между Россией и Китаем, между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, между Россией и Китаем, которое играло, ну, ключевую роль вообще в сохранении мира на планете. Этого стратегического равновесия больше нету. К этому добавляются, ну, разного рода формы экономической и политической зависимости Москвы от Пекина. Так что я думаю, надо вот эти новые формы сотрудничества России с глобальным югом рассматривать вот в таком довольно печальном контексте. Со своей стороны, Китай сейчас проводит там как форум, значит, с участием африканских стран, освободил африканские страны от тарифов и таможенных пошлин, что является вообще-то, ну, радикальным шагом, такого никогда не было. И всячески, значит, пользуясь своей экономической силой и могуществом, он привязывает африканский континент к себе, видя там и источник спроса, и рынок сбыта, ну и новые формы колониального имперского господства, я думаю, за этим стоят. Возможно, что и политическую войну и поддержку со стороны этих стран.
Можем ли мы говорить, что допустимый сценарий окончания российско-украинского конфликта может пройти без участия двух стран, а просто будет какая-то общая договоренность, может, это уже на грани конспирологии, Китая и Соединенных Штатов как двух ключевых игроков? И вот пока Путин говорил о многополярном мире, оформится тот самый двухполярный, просто вместо СССР придет на смену Китай.
Ну, вы знаете, что-то такое может быть произойти, но я сомневаюсь, что это возможно без участия Европейского Союза, потому что Европа здесь ближайший сосед и игрок, и экономическая и военная сила Европы, ну, остаются существенной, по крайней мере, на этом театре военных действий, восточноевропейском театре. И что бы там в Америке ни случилось, вряд ли, так сказать, Америка будет решать эти вопросы без участия европейских партнеров. Я так думаю, что вряд ли это будет решаться без участия Украины. В общем-то, трудно себе представить такой вот сценарий. Он был бы трагичен, но, так сказать, опять-таки, война непредсказуема. Я скорее думаю, что да, так сказать, тайные переговоры, так сказать, какие-то, значит, разговоры в кулуарах всегда велись и будут вестись. И, естественно, тут сильные страны с развитыми дипломатическими каналами и военными возможностями, экономическими возможностями в этом участвуют всегда и, кстати, будут участвовать больше других. Ну, в конечном итоге, я думаю, речь пойдет о некой всеобъемлющей мирной конференции, типа, значит, Парижской. Вот Первая мировая война была закончена в Париже, так вот, всеобъемлющей мирной конференцией, где участвовали все, ну, все участники войны, так или иначе, на разных ролях. Кроме большевистской России, которая к тому времени заключила Брестский договор и не была с врагом Антанты, и не была допущена к Парижской мирной конференции. Об этом я довольно подробно рассказываю в другой моей книжке, посвященной первому американскому послу в Советском Союзе Уильяму Буллиту, который тогда участвовал в этой Парижской мирной
Наши
конференции.
зрители хорошо знают эту книгу, потому что мы много раз ее рекламировали в нашем магазине diletant.shop, поэтому на всякий случай зайдите, проверьте, вдруг она еще осталась, но если нет, то обратите внимание.
Вполне может быть, что она осталась, потому что она только что издана новым изданием, издательством «Время» в Москве. Да, ну такая, типа, значит, мирная конференция с участием всех заинтересованных сторон, но под председательством, наверное, каких-то, значит, супердержав будущего мира. И список этих супердержав изменится или, может быть, уже меняется в ходе нынешней войны. Ну, как-то так я себе это представляю.
Ну, что касается списка супердержав, если брать Первую мировую, Вторую мировую, там было много участников, именно участников, на чьей территории происходила война, кто отправлял свои армии. Было много фронтов, что, например, Африканский фронт, Тихоокеанский фронт, Западная и Восточная Европа. А сейчас же идет конфликт, который, если вот посмотреть, абстрагируясь от каких-то там, не знаю, политических предпочтений, просто трезво посмотреть, как будто это идет региональный конфликт. Разве нет? Только два участника: Россия и Украина, и страны, которые либо поддерживают союзнически, либо каким-то партнерским соглашением.
На это направлены усилия практически всех заинтересованных сторон на то, чтобы эта война не перешла на другие соседние страны, прежде всего, и территории. Но, с другой стороны, мы отлично знаем, что Украину снабжают европейские страны, Соединенные Штаты Америки снабжают Украину, Австралию. А российскую армию снабжает Северная Корея, Китай, Иран. И чем дальше оно идет, тем похоже, что значение этих импортируемых вооружений растет в сравнении с вооружениями, которые производятся на месте. И на это есть вполне понятная причина, всем известная. Ну да, так сказать. Но тем не менее, это совершенно не значит, что война не перехлестнется куда-то, так сказать. Вот мы вчера читали новости из Румынии, из Латвии мы читали новости про дроны, про, так сказать, самолеты НАТО, которые там эскортировали, но так и не получили приказ их сбивать. Но за этим стоит, конечно, целая, сосредоточенная работа там, разведок и штабов и политических руководителей. А работа эта в данном случае направлена на то, чтобы не допустить расширения этой войны на соседнее.
Чуть ранее вы сказали, что Европа является ключевым игроком в потенциальном урегулировании конфликта, и опять в том числе плотная работа ведется по линиям разных международных европейских организаций. И совсем недавно Юлия Навальная выступала на форуме в Словении, где она буквально сказала, что у Европы нет стратегии по отношению как к России, и она отдельно определяет и к правящему режиму. И согласны ли здесь вы с Юлией, что стратегии по-прежнему нет?
Да, я согласен. Это я согласен не вполне с другими ее тезисами,
А вот
а
к ним
вот
мы попозже перейдем, да.
хорошо. А с этим тезисом, да, я согласен, что стратегии как не было, так и нету. Или точнее, стратегия, так сказать, была одна. Это как можно скорее вернуться к бизнесу, каким он был. Ну, то есть к торговле, значит, к взаимовыгодному сотрудничеству, к низким ценам на энергию и прочее, к импорту-экспорту. Для ключевых игроков, таких как Германия, да, так сказать, это все это имело, ключевую стратегическую цель и значение. Ну, время идет. Ну, 2 года прошло, скоро 3 года пройдет. Вот со времени начала всеобъемлющей вот региональной войны. И я думаю, что вот вера в то, что можно вернуться к business as usual, к бизнесу, к какому мы привыкли, сама эта вера как бы, ну, исчезает у людей. И на ее место, да, нужна была бы другая стратегия, потому что та стратегия, ну, не сработала, так сказать, не получается, ну, не катит. Значит, нужна, наверное, другая стратегия. А здесь возникает множество разных, ну, идей, предложений. Вот Юлия Навальная тоже перечислила разные эти предложения, идеи, и призвала искать компромисс. Ну, хорошо. Но, так сказать, есть разные страны, у каждой страны свои интересы, есть разные, ну, отношения и разный опыт. А взаимодействие с правящим России режимом, а разные юридические обязательства разных стран. Ну и вот в этом пространстве мы находимся. Единой стратегии как не было, так и нет.
Ну, то есть можем мы зафиксировать, что на данном этапе та стратегия, которой придерживается Европа, ну, ее нет, но те тактические усилия, которые Европа проявляет, они во многом идут на то, что общество, российское общество, оно как-то сплачивается вокруг Владимира Путина. Оно начинает враждебнее относиться к Европе и, соответственно, ко всем тем ценностям, которые стоят за Европой.
Но об этом последнем я вот не знаю, так сказать. Ну, опросам, которые проходят в России, как бы нет оснований верить. Российской прессе тоже нет оснований верить. Ну, а других источников, в общем-то, информации о том, что происходит в России, как бы нету. То есть мы все, естественно, там поддерживаем отношения с близкими людьми и так дальше, друзьями, родственниками. У них там у всех разные мнения. Эти мнения могут меняться, но это понятно, что это недостаточный источник информации. Мы все живем в своих пузырях, так сказать, в эмиграции, в европейской эмиграции. Здесь, естественно, там тоже мнения разные. Но это как бы не они, это мнение общественное совершенно не идентично тому, которое только имеет значение, которое есть там в России. Россия состоит из множества регионов, республик, областей и краев. Я думаю, там тоже везде разные мнения и ожидания по поводу того, что происходит. Но очевидно, что прежде всего, ну, растет судно разочарования Путина, Кремль, и многие за ним, за Путиным обещали, что война это закончится очень быстро, там 3 дня, 3 недели, 3 месяца. Ну вот проходит 3 года, война так не то, что не заканчивается, война перешла на российскую территорию. Теперь, значит, и там уже, так сказать, все завязло, и наверняка будет происходить долго и непонятно, так сказать, как и для чего и зачем, ну, с российской точки зрения. И все эти обещания, так сказать, ну, экономические проблемы совершенно неизбежны, так сказать, это, так сказать, чей-то, конечно, большой успех, что их до сих пор удалось избежать, но они нарастают, и в какой-то момент они станут ясны. Всем, в том числе и москвичам. Ну да, я так думаю, что разочарование мягко говоря, разочарование будет только нарастать.
Историк и профессор Центрального Европейского университета Вене Александр Эткинд у нас в гостях. Вот перейду к следующему тезису Юлии Навальной, с которой вы наверняка не согласны. Мы найдем и тех, кто рассказывает про необходимость срочно деколонизировать Россию. Надо якобы разделить нашу страну, слишком большую страну, на пару десятков маленьких и безопасных государств. Правда, объяснить, почему люди с общим бэкграундом и культурным контекстом должны быть искусственно разделены, деколонизаторы не могут. Невозможно закрыть глаза и сделать так, чтобы Россия не стала, к счастью. Невозможно закрыть глаза и сделать так, чтобы путинского режима не стало, к сожалению. Я в сокращенной версии привел эту цитату, в полной вы можете найти на разных ресурсах. И, Александр, воспринимаете ли вы эти слова, в том числе на свой счет?
Да, я воспринимаю это на свой счет. Я рассказывал о том, что да, деколонизация или другие как бы формы переустройства Российской Федерации возможны, и даже я предсказывал их, да, я говорил, что я не говорю, что они желательны, я не говорю, что прямо, так сказать, я этого хочу или что этого надо хотеть. Но я говорил, что в результате войны, которая началась в 2014 году и продолжается до сих пор, это произойдет. Я предсказывал это произойдет. Так что я один из этих деколонизаторов, да, все так. Ну, я вполне готов. Юлия призвала искать компромисс. Там, да, так сказать, если она хочет меня искать, как она сказала, мы найдем. Ну, так сказать, ей будет очень легко меня найти. И я вполне готов искать компромиссы, обсуждать разные формы, значит, золотой середины между этими тремя позициями, которые она рассказала. Но мне не ясна вот ее позиция, то есть как это, значит, как она представляет себе, что путинский режим кончится, и это будет к счастью, а вот нынешняя Россия в ее нынешних границах, которая включает в себя и Чечню, и другие кавказские республики, и супербогатые регионы Западной Сибири и так дальше, и все это останется вот как есть, вот после всего того, что Россия совершила с Украиной и миром. То есть, что будет держать ну, путинский режим кончится, вот хорошо бы узнать, конечно, как он закончится, как она это себе представляет, в результате чего он закончится. Речь идет о конце режима, не о конце отдельного правителя. Значит, чем он закончится? Я так думаю, что он может закончиться, ну, в результате общественного недовольства на огромных российских просторах. И никакие деколонизаторы не будут решать, где это недовольство вспыхнет и приведет к политическим результатам, приобретет политические формы и приведет к соответствующим результатам. Это будут решать только народы России. А мы можем, ну, из нашей миграции наблюдать за этим, значит, рассказывать об этом миру. Чем буряты отличаются от чеченцев, например? О чем нам говорят погромы в Дагестане? Ну, так сказать, вот такие вещи, да, так сказать, их надо анализировать, рассказывать и делать политические выводы. Ну, и искать компромиссы, да, и искать компромиссы, насколько это возможно.
А что сейчас Россию как общество объединяет? Вот, например, Владимир Путин на встрече в Республике Тыва говорил, что русский язык вот, – это основополагающая история в плане объединения народов России, потому что на нем говорят все, и поэтому, дети, пожалуйста, с уважением относитесь к дисциплине «школьный русский язык».
Ну, знаете, это неправда. Это такая же неправда, как сказать, что, например, английский язык объединяет Соединенные Штаты Америки, так сказать, что там другое их объединяет. В Татарстане, например, каждая следующая перепись населения показывает все меньше и меньше количество татар и все больше и больше количество русских. Причем это очень такой, ну, плавный процесс, он происходит десятилетие за десятилетием. И не потому, что там какой-то геноцид происходит, никто там не уничтожает татар, а потому что вот татары, значит, ну, мирный народ, и они поняли в какой-то момент, может быть, еще в советское время, скорее всего, только постсоветское, что их детям будет лучше жить, если их записать русскими. Но при этом, значит, постоянно там возникают конфликты по поводу школьного обучения на русском языке, татарском языке, разного рода юридические нововведения, которые как-то ограничивают права татарских школ преподавать на татарском. И, ну, в другой ситуации, в другой, так сказать, в другом культурно-политическом контексте, я стараюсь очень мягко выражаться, татарский народ, естественно, сделает, ну, другой выбор. И нынешняя война очень сильно способствует тому, чтобы этот контекст поменялся достаточно радикально.
Историк и профессор Центральноевропейского университета в Вене Александр Эткин, ты также автор книги «Россия против современности», книга, которая вышла в издательстве «Бирбал», был гостем особого мнения на канале «Живой гвоздь», провел этот эфир я, Никита Василенко. Спасибо всем, кто был с нами. С вас лайк и подписка, а с нас новые интересные встречи. Всего самого доброго. Берегите себя.